Поздравляю вас всех с постом приятным. И в сегодняшние дни читалось Евангелие, вот сначала, получается, седмицы нашей, а о последних как раз временах. То есть мы с вами в который раз слышим слова Господни о том, как нам приуготовиться и как и каковыми быть в последнее время. А основная масса богословов и людей, которые любят поговорить о последних временах, они обычно ссылаются на Откровение, то есть на Апокалипсис святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова, но почему-то никак не вникнут в слова, которые написаны в самом Евангелии. Это сам Господь говорил о последних временах. О чем же Он говорил? Каково будет состояние человека и природы перед Его страшным вторым пришествием? Он говорит, что будут знамения как на небе, так и на земле, будут великие трусы, то есть землетрясения, восстанет, одним словом, природа на человека. Сегодня мы с вами наблюдаем сие, ну, в какой-то мере, да, и даже в большей мере, может быть, потому что я еще раз повторю, неоднократно говорю об этом, что одно из самых таких вот деяний природных, катаклизм, это как раз вот цунами, которое было несколько лет назад. Погибло тогда несколько сотен тысяч человек. То есть такое было просто, пожалуй, что только можно сравнить со временами святаго праведного Ноя во время потопа, потому что по количеству людей столько было погибших, что просто даже не высказать сие. И также те землетрясения и цунами, опять же, в той же Японии в недавнем времени. И когда у них случилась авария на атомной станции, то все как бы ученые сегодня подтверждают, что взрыв был намного сильнее, чем у нас в Чернобыле случилось несколько десятилетий тому назад. И природа так она связана, что если она нарушается в одном определенном месте, то это влияет, во всяком случае, на то полушарие, в котором находится. То есть изменения в природе будут. Более того, сейчас много зафиксировано таких явлений, как падение метеоритов. То есть великое множество по разным странам абсолютно. Что южное полушарие, что северное полушарие. То есть такого скопления, скажем так, метеорного потока, пожалуй, не было, опять же, ни в какие времена. Когда в древних летописях видишь, что вот когда они видели подобные падения, то они, по сути дела, были очень единичные и очень редкие. То есть все говорит о том, что у нас есть уже приуготовление и природы, но и самого человека также должно быть. И опять же, о последних временах Господь говорит, что мы с вами должны приготовиться к тому, что нас будут волочить к правителям мира сего, к владыкам мира сего на суд, и более того, от нас отступятся даже самые близкие люди. Но при этом Господь говорит, что не бойтесь, ведь даже каждый волос на голове вашей сочтен, не то что вы думаете, что вы будете оставлены. То есть в первую очередь Господь от нас просит, нас просит, чтобы мы уповали в первую очередь на Него. И сегодня, вот как пример жизни такой подвижнической, хотя, конечно, опять же, вот с младенчества было явлено это на святом Амвросии, который был сыном правителя Галлии и Испании. На тот период Галлия, это примерно конец 3 века, начало 4 века, в 4 веке жил святитель Амвросий Медиоланский. Галлия распространялась практически от границ Германии, от западных границ Германии, Нидерланды, Бельгия, Франция, вся Швейцария практически. Это все была Галлия, так называлась. И плюс еще Испания. Вот. И в младенчестве было такое явлено чудо. Амвросий спал, и когда он спал, он открыл рот, и пчелы стали окружать его. Сначала няни перепугались, позвали отца и мать Амвросия, но смотрят, пчелы откладывали мед на его уста, то есть в рот залетали и улетали, ничего не творя пагубного. И тогда отец Амвросия, которого также звали Амвросий, сказал, что это говорит о том, что непростой будет наш сын. Вот. И возрадовались они духовно. Но при этом, когда наступило время зрелости, отец Амвросия умер, и они с матерью, братом и сестрой переехали в Рим. А жили они в это время в пределах Трира, то есть это примерно где-то недалеко от Марселя современного. И в Риме Амвросий получил блестящее образование, в том числе тогда было модно изучать языческие науки, но тем не менее вот, он был в среде оглашенных. То есть вот мы с вами до сих пор, у нас литургия делится на три части, да, проскомидия, литургия оглашенных и литургия верных. Так вот, оглашенными могли быть люди, которые достигли зрелого возраста, примерно по 30 лет, потому что в 30 лет не раньше крестили в те времена, в древности. И они как бы проходили курсы или учебу катехизаторскую, по-современному говоря. То есть это был институт оглашенных, школа оглашенных. Вот, они могли находиться на литургии как раз до Великого Входа, и когда диакон произносил оглашенные «Изыдите», то они выходили из храма. То есть вот отсюда у нас. До сих пор сейчас вот говорят, может быть, нам оглашенных снять, потому что оглашенных нет. Ну как же нет оглашенных? У нас все равно, пускай они в храм не ходят, но оглашенные всегда у нас есть. Вот, готовятся они к крещению или не готовятся, по всей вероятности, если вот так вот исходить из того, кого приходилось вот мне из взрослых крестить, то эти люди уже серьезно относятся, конечно, в зрелом возрасте, то есть я имею в виду старше даже 30 или до 30 лет, они изучают Священное Писание, они изучают закон Божий, то есть они серьезно к этому вопросу подходят. Другое дело там, как младенцы. Но у нас такая традиция, младенцев крестить, по сути дела, в младенчестве. Так вот, император Римский отдал во власть Амвросию, Лигурию и Эмилию. Это провинции современной Италии, хотя в Лигурии тогда входила даже часть территории современной Франции. Ницца, Монако, и в том числе со столицей в Генуе. И вот однажды случилось в Медиоланиуме, по-древнему, по-современному, в Милане, некая такая ссора между православными и арианами. Уже на тот период было разделение в нашей церкви на ариан и православных. И вот что знаменательно и поучительно для нас с вами. То есть ересь ария, она проникла не только в Александрийскую церковь, но и в Западную церковь, и в Восточную. Но при этом, обратите внимание, даже патриархи были арианами, вот, и проповедовали арианство и правители наши, то есть римский император, и некоторые потом, как выяснялось, и восточные византийские императоры. Но обратите внимание, что очень для нас поучительно. Никто ни в какой раскол не уходил. Никаких новых церквей никто не создавал. Ни катакомных, ни истинных православных церквей, еще что-то прочее. Все оставались в своей родной церкви, в православной. Но при этом ариане занимали посты. То есть они даже занимали правящие посты. В том числе, например, в Медиоланиуме тогда епископом был именно арианин. И вот когда он умер, то, значит, там случилась ссора между православными и арианами, и никто не знал, кого поставить на кафедру, освободившуюся, миланскую. И тогда император западный, римский, благословил Амвросия съездить в Милан, все там утихомирить, вот, но при этом сказал, что не будь как судья, а верши дела как епископ. То есть с любовью, разбором и разумением. И отправился Амвросий туда, приехал в собор, где там просто собор гудел от разных голосов, восклицаний, каждый отстаивал свое, вот, и никак они не приходили, кто же должен быть епископом Медиоланским. Вот. И когда туда явился Амвросий, то, как вы знаете и помните, младенец, который еще не говорил ни одного слова, даже не говорил ни мама, ни папа, вдруг вскрикнул: «Амвросий, епископ!». И все, в общем-то, умные люди сразу поняли: да, вот промысел Божий такой, значит, Амвросий должен быть епископом нашим миланским. И его стали как бы уговаривать. Он стал наотрез отказываться. Он, значит, чтобы показать, что он очень суровый, а не такой мягкий, как им показалось, значит, там ему надо было произвести несколько судов. Он довольно-таки жестоко расправился с этими виновниками, то есть осудил их. А люди на это сказали: ну, мы все понимаем, грех твой на нас. Он говорит: ну ладно, хорошо, пойду гулять. Вот. Вызвал к себе публичных женщин в дом. Вот. Народ опять окружил около его дома, встал и кричал: грех твой на нас. Но дело в том, что имейте в виду, что Амвросий на тот момент не был крещен. То есть люди еще понимали, что когда они все-таки его уговорят, то он же примет крещение, то есть все грехи, которые он сейчас намеренно делает, чтобы ни в коем случае его не допустили до епископской кафедры. Более того, это тоже не помогло. Тогда он решил ночью втихонечку уйти. Он вышел через ворота, если я не ошибаюсь, через римские ворота в Милане, и пошел. Шел-шел в другой город, вот, всю ночь шел. Утром, значит, подходит, смотрит, а ворота-то римские, миланские, короче. Никуда он не ушел. Он кружил вокруг города Милана, и Господь его никуда не отправил. Вот. Он, значит, потом попробовал опять спрятаться у одного благочестивого человека, вот, а там стали его разыскивать, и этот благочестивый человек понял, что все равно от Бога не уйти, и, в общем-то, сказал, что он у него. В итоге Амвросий в 8 дней он прошел все степени, которые должен был пройти. То есть он принял крещение, был рукоположен в диаконы, в священники и в итоге епископом. Таким образом он начал управлять Миланской кафедрой. И при этом в первую очередь, когда дело коснулось, кстати, того, как его крестить, кому вернее крестить и кому рукополагать, то он сказал: только православный епископ будет домой, никаких ариан. То есть он изначально показал, что он на стороне православия и никакого отношения к еретикам не имеет. И вот когда он так поступил, то, значит, правители римские, в первую очередь жена римского на тот период императора, вот, она на него затаила тайную злобу. И когда он уже стал епископом, то она неоднократно к нему посылала и убийц, и подстрекателей. И вот один из убийц тогда, он уже когда был епископом, вот, пробрался к нему тайно в дом, вынул меч и хотел убить его сонного. И в это время, когда он поднял руку, то его рука окаменела. Вот. И когда проснулся епископ Амвросий, то он вместо того, чтобы ему как-то расплатиться с ним, как в древности око за око, зуб за зуб, он, наоборот, ему все простил и исцелил его. Затем была наущена одна женщина, этой же царицы Юстиной, чтобы она, когда он сидел на кафедре в соборе, как раз там обсуждался вопрос в отношении ариан, то там приготовились люди, и было великое множество народ, несколько тысяч человек, то есть там можно было только его, нужно было, вернее, его толкнуть, он бы упал с кафедры, его бы затоптали. То есть там уже люди готовы были. Вот. И она, когда подходила, он еще ее даже не видел, а ей уже говорит: не смей прикасаться к священническим одеждам. И она как бы остепенилась немножечко, но злоба в сердце так и не растаяла. Поэтому на следующий день она скоропостижно умерла. Потом уже, когда служил епископ Амвросий, а служил он практически ежедневно, приносил бескровную жертву Богу и управлять успевал своей кафедрой миланской, И Дух Святой был на нем явно, потому что несколько раз уже были такие вещи, что бесы в людях, которые находились, они восклицали, что огонь идет от Амвросия. И когда он подходил к этим людям, то творил молитву, и бесы удалялись из этих людей. И, как всегда, вот я вам всегда рассказывал, что уже впоследствии сначала бесы не могли к его дому подойти, а потом уже бесы не могли войти даже в Милан. Вот насколько в нем была благодать Духа Святаго. И при этом он еще исцелял очень многих болящих, и в том числе воскресил однажды одного отрока. И будучи мирским военачальником и начальником, то есть по тем временам это типа губернатора, он был, когда вот возглавлял Лигурию и Эмилию, провинции итальянские, то есть он хорошо разбирался во всех тонкостях политики того времени. И его очень уважали многие царедворцы. И один из них, который поднял бунт, Максим его звали, он слушать стал только одного, это только Амвросия. И Амвросий к нему отправился из Милана в современную Францию, умолил его, чтобы тот не проливал крови. И тот как бы внял его молитвам сначала, но впоследствии все равно сделал по-своему уже через несколько лет. И, как ему предрекал Амвросий, он погиб страшной смертью. Другой правитель, восточный византийский, Феодосий, он тогда очень сурово наказал фессалоникийцев, ну, то есть город Солунь, вот известный. Почему? Потому что там они подняли бунт. И в усмирении его он послал Феодосию туда войска, и они очень нещадно расправились с жителями этого города. И тогда Феодосий, когда прибывал в Милан, то Амвросий его не принял. И более того, сказал, чтобы он не входил в церковь, пока не принесет покаяние. То есть такие вещи говорить императору, сами понимаете, вот, было очень опасно. Тем не менее, Амвросий так поступил. Вот, и когда Феодосий принес покаяние, то значит, допустил его Амвросий до причащения. И тот было собрался по восточному обряду войти в алтарь. Как это было, кстати, и в нашей, в Русской империи, у нас императоры причащались в алтаре. А Амвросий ему сказал: твоя красная порфирия, то есть одежда, она только царская, но не священническая. Тебе нельзя заходить в алтарь и причащаться в нем. Вот, и таким образом жил и его деяния нашего святителя Амвросия были таковыми. Он по себе оставил немало сочинений, их можно найти на сегодняшний день в интернете при желательности. Он написал удивительную, умилительную молитву для священников перед причащением. Он написал удивительную песню, которую мы с вами слышим каждый раз на благодарственном молебне в конце. И его перу, в общем-то, принадлежат многие, вот, в первую очередь, богословские супротив Ариан сочинения. И когда его жизнь заканчивалась, то люди, понимая, что он великий молитвенник, умоляли его остаться еще на земле. Вот. Но при этом он говорил, что, конечно же, когда мы уже достигаем неба, если Богу будет угодно, то если он допустит до престола Божия, то молитва будет в тысячу раз сильнее, чем когда мы находимся на земле. Вот. И сегодня мы его еще чествуем по той причине, что я еще раз говорю, в 17-18 веке на месте, которое сегодня называется Медалан, долгое время ломали голову, что же это такое за название, оказалось все просто. На этом месте находился скит нашего монастыря в честь святителя Амвросия Медиоланского. Отсюда и Медалан получается. Туда отправлялись для пущего безмолвия, потому что, сами понимаете, сам монастырь, он здесь находился в таком месте, особенно где летом, так же, как и у нас, было великое множество народу. И для того, чтобы уйти в уединение, стяжать молитву, истожать в большей мере Христа, Вот. Старцы отправлялись туда и пребывали там, живя скитской жизнью. То есть они всю неделю трудились своими руками, молились отдельно по кельям, а в воскресенье они собирались или на праздники собирались в храм в честь святителя Амвросия Медиоланского. И вот сейчас на том месте там остатки, фундамент вот этой церкви остались. В советское время их там окончательно практически чуть ли не уничтожили. Но еще там видно, в общем, вот эти останки. Но потом, по мере того, что наш монастырь, это в царские-то времена, херел, то есть он вообще терял свое значение и физически, и духовно, и скит сам по себе потихонечку прекратил свое существование. Так что вот, памятуя о Амвросии из Милана, мы с вами, опять же, имеем и не только пример человека, который пронес через всю свою жизнь любовь к Богу, ко Христу, стяжал молитву, и еще он был великим постником, потому что вкушал практически только в субботу-воскресенье, чтобы не нарушать постов, и в двунадесятые праздники, и в праздники мучеников. Но на тот период, как вы понимаете, мучеников еще было немного. Поэтому, в принципе, он постился практически так же, как и у нас преподобный Макарий, вот, всю неделю. Так что вот будем чествуя святых наших, тем более это, хотя это и было все несколько веков тому назад, но святые, они не уходят, как мы с вами знаем. Даже там, где стоял храм, ангел Господень стоять будет до второго страшного пришествия Христова. Спасибо всех, Господь. Еще раз всех с праздником.